Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях сегодня.
А это Катечка запинается, потому что мы ждали. Нервничает, да. Дождались. Актер, режиссер, сценарист, писатель, священник. Временно, правда, отстранен от служения, но по собственному желанию. Иван Охлобыстин. Здрасте, Иван.
Здрасте, девчонки.
Радость-то какая.
Знаете, Иван такой модный, вы бы видели, загоревший, с модной прической, в модной футболке. Очень
на футболке не по-русски.
Не по-русски.
Написано, что Иисус любит Ивана больше, чем нас всех. Так, просто, чтобы вы знали на всякий случай. Мало ли вы как-то...
Меня дети одевают, тут ничего не поделаешь. Нужно жертвовать.
С утра встаете?
Я с утра встаю, значит, дети не доверяют моему вкусу, поскольку мы с ними вместе должны поехать потом на роликах, а девочки, они уже на выдане, они подобрали примерно, что хорошо, когда я приеду, единственное, штаны я заменю на шорты. Я вот так, они меня одели.
А шорты какие, по колено или
по колено,
ниже?
По колено, Штайнер я люблю такие, чтобы плотные ткани, чтобы вот эта карга, ну, типа карманов, когда нашиты, это стиль карга называется. Я не знаю, откуда это, у меня из армии что-то.
Наверное. Я думала, что вы даже летом ходите в этих сапогах с пламенем.
С пламени, они прекрасные, я их берегу, я их промазываю.
Жарко сейчас, мне кажется.
Вы знаете, ну вообще,
для
это
прихожан?
Же кожа.
Бережете для прихожан?
Но я надеюсь, что да, в том числе. Бабули будут скучать без этого.
Ну, вы как-то, да, в одном из интервью, я прям помню, что вы признавались, что сначала это немного отпугивало бабушек,
да.
А потом они стали переживать, когда летом увидели.
Когда не одевал, да, потому что все ли хорошо, что у меня с деньгами как?
Не прихварнул немножечко.
У нас симфония была, у нас была симфония. Я просто, мне монах опытный сказал, что если ты не хочешь наше профессиональное заболевание, одно из профессиональных заболеваний у священнослужителей, это варикоз. Ну, долго стоять на ногах, людей слушать как-то не всегда удобно сесть. Ну, и язва желудка, разумеется, потому что там сбит очень режим. Ну, первое, что есть священник.
Во время постов.
Да и посты это прекрасно. Посты это вообще...
Это как
это
детокс,
чудо,
модное
это
слово,
вообще,
да?
Это, да, это надо... Пост это не есть. Это в посту не есть главное. Я спрашиваю одного, ну, сейчас уже умершего старца, реально святой жизни. То есть я очень, знаете, как... Я человек прагматичный, мне нужно так, прям чудо потрогать руками. Я разговаривал с ним, потому что многие вещи, которые я не мог никому сказать, он говорил за меня, и он меня как-то убедил, и он такой человек, да, вот что он, это не его была честь, как-то обустроил так, что и я вроде молодец. То есть, хотя там молодца-то совсем у меня не получилось. И он, я его спрашиваю, среди прочего, убедившись, что он человек, вообще он седьмое небо, я говорю, а как правильно поститься? А мы не афиты еще, так злобные, ИГИЛ такой, вау, православный.
Что вы тут такое говорите?
Не-не, запрещенное там, над звездочкой.
Да, запрещенный в России террористическая организация.
Плохие. Вот. А, значит, он говорит, ты перейди, говорит, просто на хлеб и воду. Все остальное за тебя сделает гордыня.
Подождите, а хлеб же как? Бездрожжевой?
Да нет, ну, тоже, это же не химический процесс. Пост — это ограничение, это надо вот там кино не смотреть, в той периодике, как ты смотришь, чтобы у тебя время появилось немного задуматься о делах так, о внутренних.
То есть просто ты сокращаешь всего по чуть-чуть.
Аскеза, да, аскеза прекрасная, величественная, мужественная аскеза. А все остальное, в общем, оно... Нормально.
Дорогие слушатели, у вас тоже есть возможность присоединяться к нашей беседе. Для этого вам нужны следующие координаты, Катечка.
Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. У нас в гостях Иван Охлобыстин. Вы можете задавать ему вопрос, который мы обязательно все прочитаем.
Инстаграм не назвала.
А, да, у нас же появился Инстаграм не так давно. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. Там
надо
туда тоже можете писать.
Надо обязательно подписаться.
А у меня
нас анонсировать.
У меня вот где-то так, если будете искать, наберите
будем
Ивана
искать.
Ивана Охлобыстина или Псайкера. Не-не-не. Ну, короче говоря, вот в этой черной фотографии.
Мы найдем, я нашла
монолит,
вас утром
там.
Еще.
Да?
Да, я
а
добавлю,
вы сами ведете Инстаграм или вас специальные
да,
люди обучили?
Не-не-не, но я к нему отношусь, знаете, как... так, в силу ситуации, как к семейному альбому. Сеть — это то, что все будет с нами до конца нашего человечества, нашей эволюции, как
последняя фотография — это ваша жена. Я сегодня обратила на это внимание.
Ну да, там, да, 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 да.
Там много вас.
Да.
Давайте к новостям. На этой неделе совет при Минкультуре призвал фонд кино публично отчитываться о том, сколько денег им перевели, сколько заработали, как вообще все проходит с кассовыми сборами. А между тем, экспертный совет фонда на днях одобрил 35 картин, которым деньги будут выделять. И среди прочих картин там есть комедия «Холоп», в которой вы будете играть, насколько
не
мы
буду,
понимаем.
К сожалению.
Не будете? Не будете?
Не
почему?
Буду. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Дело в том, что вот интерны, да?
Да.
Там, чё бы как бы к этому не относиться, хоть по хипстерке, хоть по рыбачьей изведке, все равно 5,5 лет нас любили люди. Нас смотрели,
ну,
да, мы
сериал.
С ним мы старались, на самом деле, мы отсекали очень много там, ну, флуда было такого, знаете, когда юмор кончается по усталости, в мошонку все уходит, и мы боролись с этим, с чем могли, поборолись. И уважение перед людьми, огромным сроком, которым мы достигли того высочайшего уровня масс-медийности, когда нас смотрели, как, знаете, заставки есть, рыбки на телевизоре. Вот мы достигли рыбок. Мы уже, неважно, что человек мог идти мимо телевизора и включаться в ситуацию, не включаться. Его успокаивал сам факт, что где-то происходит вот эта жизнь, которая ему нравилась, людей, которые он понимает. Ну, там много парадоксов с этим. 5,5 лет это
вы
вообще...
Вы фактически как сериал,
да,
«Друзья»,
Да, я чувствую определенного рода ответственность. Ни из-за каких-то, ни из чванства, ничего. И уж если сниматься, то сниматься в таком... Нам не обидеть тех людей, которые любили меня 5,5 лет.
Иван, ну,
а
если
этот
будет...
сценарий вам не понравился, «Холоп»?
У меня
или
роль
что?
Там не... Я
что
не
вам
очень...
там предлагали?
Одна роль смешная, но там много матеряться, и оно слишком молодежь. Там комедь, вот хорошая. Кстати, сценарий хороший, жалко, но вот я, к сожалению, не смогу.
А, интересно, там же команда как раз, вы почему заговорили об интернах, потому что там команда из интернов. Там Вадим Демчук снимается,
да?
А они остаются?
Не знаю, мы с ним не говорили по этому поводу. Я об этом узнал, собственно говоря, 4 дня назад, я прочитал сценарий, мне понравился. Хорошая комедия.
Но роли нет.
Роль не понравилась не потому, что она плохо, она хорошо прописана, там прекрасный чувак, который, ну, который должен был бы сыграть, но в силу того, что там молодежной много тематики, сиськи-письки, и...
Прям
и...
все такое низкое? Ну, в смысле,
ну, нет,
пояса имеется в виду?
Ну, есть элементы ниже пояса, но нет, то есть нет, он посвящен. Фильм благороден во всех отношениях, ну... И потом там будет Пореченков сниматься тоже в одной из ролей. Это то есть весь коллектив собрали, который интерновский. Ну, почти весь. Угу. Я не знаю, Саня Ильин будет сниматься, не будет. У него хорошая роль тоже там должна быть.
Скажите, но вы ведь изначально очень скептически к интернам относились. Вы считали,
да,
что это мыло-мыло, а потом вдруг передумали.
Я не втыкал.
Так может и с «Холопом» так произойдет?
Не-не-не-не-не-не-не-не. Тут, понимаете, тут как клинические испытания. Тут 6 лет, по сути дела, а потом еще 2 года крутят. Я не знаю, сейчас крутят, нет. Но 2 раза в день людям в голову как гвоздь вбивали. Я, где бы я ни находился, я создаю, как в деревне живу. Ну, просто не видел этого человека, но все равно здрасте. Меня не смущает. Ну, как-то вот так, я не знаю. Я достиг этого уровня симфонии с обществом, что меня это не напрягает, а... Ну, как-то...
Радует.
Да и не радует, оно естественно. Как по деревне, правда, идешь. Ну, ничего, вот кто бы ни был, киргиз, таксист, мы с ним сейчас пока ехали, все вспомнили, что могли вспомнить. Там девчонка пятиклассница с маленьким телефоном, с гаденьким, который черные оставляют после вспышки, да, эти, в глазах. Ничего не сделаешь. Вот это основная аудитория. И как-то не хочется это все.
Но «Холоп», думаете, разрушит, да, все это? Эту любовь народную.
Не-не, про все простят. Не, в том-то и дело, что фишка, ну как...
Ну, вам не хочется этого
лажа
терять.
В том, что все простят. Нет, я не могу позволить, чтобы люди страдали из-за
слушайте,
меня.
А вот эта вот сама история сниматься ровно с теми же людьми, с которыми несколько лет бок о бок, не надоедает?
Привыкаешь, как родственники. Сначала есть...
А если бесят эти родственники?
Ну,
как же
я привык? Думал, что ну, 12 серий, то для меня было много. Я думал, ну, интересно, как вот строится все. Я для себя целый мир открыл. Это отдельный совершенно пласт, который победил и кино вот сейчас. Все это вот мультиплексы. Пока это вот только держится за счет привычки. Все это уйдет. Все. Тлен по сравнению с этими длинными штуками. Человек современный, он либо тегом мне мысли, то есть быстро,
да,
выбрал, либо ему нужен медитейшн. Вот так, чтобы 100 серий, чтобы как «Игры престолов», об этом узнал, а то и не знал, за чаем ходил, но Таня сказала. И это вот вплетается в жизнь, это такой вот фэн-шуй, культурный фэн-шуй. Просто высокие технологии,
говорите,
незаметно.
Говорите, сериалы вытеснят большое кино?
Конечно. А большое кино останется вот на уровне «Вермель-Дельфийский» или «Театр Кабуки», или вот-вот отойдет, как несомненно вытеснит.
А режиссер Иван Охлобыстин будет снимать сериалы?
Режиссер Иван Охлобыстин не потянет сериалы, потому что я, во-первых, не очень хороший режиссер.
Меня... А сценарист?
Сценарист, у меня был опыт. «Взять Тарантино» был прекрасный сценарий и говно, простите, сериал. При том, что там снимались и... Гурченко, но в такой очень комедийный сериал, и польский актер Ежи Штурман, кто еще, Будраитис, и много-много талантливых ребят, но все равно как-то вот картон-картон. Неинтересно.
Ладно, о другом фильме, который пока еще даже не вышел, но обсуждают его так, что...
Обсуждают и обсуждают.
Да,
обсуждают.
Некоторым
каждый
бы фильмом
обсуждают.
Хотя бы часть этого обсуждения для собственной раскрутки. Это фильм «Матильда», безусловно, Алексея Учителя, к которому много претензий у Натальи Поклонской, депутата Госдумы, и, среди прочего, то, что этот фильм оскорбляет чувства верующих. Вы, как священнослужитель, как актер, режиссер, сценарист, как просто человек, вы на чьей стороне?
Знаете, вот давайте судить как просто человек. Я на стороне Поклонской. Потому что, ну, во-первых, Учитель не дурак. Если взять предыдущие вот эти все его работы, они, как правило, посвящены анализу той или иной выдающейся личности, будь то Бунин, ну там, правда, не о Бунине фильм, а о двух лесбиянках, так, если уж серьезно. Он провокатор изначально на концептуально-художественном уровне. Он хороший провокатор, он прекрасный режиссер. Он изначально знал, что вот эта каша вся будет. Угу. Как я могу быть против этой девочки, ну вот этой благородной девочки? Ну, молодец, она вот, он хотел, она пришла.
Знаете, у нас тут было немало режиссеров, в том числе, которые говорили, ну, надо не забывать, что Николай II до того, как стал святым, и до того, как стал еще императором, вполне себе был обычным человеком.
Ребята, наши мамки до того, как целовались с нашими папками, целовались с другими чуваками.
Да что вы такое говорите, моя-то
поэтому...
нет?
Нет, не нет моя, да, моя тоже не может. Но вообще есть такой хулиганский слух. А если к нам придут художники и скажут, вы знаете, мы хотим об этом снять фильм, мы скажем, не надо, господи, зачем об этом говорить? Давайте с папки начнем. Ну, понимаете, есть уровень допуска. Да. Интеллигентный, он глубокий. Интеллигентность — это не деепричастные обороты в речи. Это не просто даму пропускать вперед. Интеллигентность — это сам подход к окружающим, деликатность. Вот он знал наверняка, что будет скандал. Он знал, что в любом общественном институте много шумных людей. Иногда на грани неадекватности. Речь не о Поклонской, она, кстати, адекватна. Вот,
вы
сложно.
Общались с ней лично?
Я с ней не общался, а по общим знакомым нашим. Она набожная девочка. Набожная, красивая, героическая девочка. Символ того, что я люблю вот, русской весны, чего я не скрываю никогда. По-хипстерски фигу в кармане я держать не буду, честно говоря. У меня есть топор, короче, и двустволка. Если надо, мы всех победим.
Смотрите, но тот же вопрос еще в том, что даже премьеры не было. Еще пока толком и не знает никто, как это будет
выглядеть.
Только
мы не видели, да.
В этом смысле режиссер не должен пытаться выразить все-таки то, что он думает. И показать
да должен,
то, что...
Что, пусть выражает. Я не знаю, мне эта история
неинтересна.
Нет? Запрещать? Да нет, а нафига запрещать? Мы ему рекламу и такую... Ну, это глупость изначально, но она тоже опять не с Поклонской связана, а энтузиазм излишний. Это как «Спусть орёт». Девок надо было отшлепать вьетнамкой по голым жопам и отпустить, и все, и забыли, и уходите.
И никаких судов, ничего.
А не нести в прощенное воскресенье в прокуратуру бумагу. Это странно вообще. То есть, и с одной стороны, не понять с другой. И в этом же случае, да, вот есть такая некорректность по отношению к верующим. Непонимание, зачем вот это нужно вообще, эта культура верующих, что она так обременительна, а нам в Европу. Мы же ну, не против, чтобы в Европу. Нам нравится, мы не сможем от этого избавиться. Мы вот русские в диапазоне, а тваряга до чукчи. У нас все, мы все любим. И строганину одинаково, и там, я не знаю, трюфеля тоже ничего бы и нет. То есть мы всеядны на этот счет. У нас нет конфликта. Но нужно быть деликатными. Он не был деликатен.
А как можно деликатным быть вот в этом конкретном случае?
Не брать этот случай, потому что я не хочу, чтобы моей маме до замужества снимали фильмы, если она этого не захочет. Вот. Потом обременительный здесь элемент еще религиозный, потому что для многих людей бывает это единственная альтернатива удавке. религиозных, чего скрывать-то? Вот, поэтому будем мы их беречь. Не надо строго этот институт трогать. Вот как не надо залазить в чужую семью или там, подглядывать в туалете.
У меня вопрос тогда еще по Кириллу Серебренникову, который, фильм которого вышел, и почему-то не так... Учитель, по-моему, назывался. Сейчас
я не видел, к сожалению.
Там гораздо больше вопросов должно быть у людей набожных и религиозных к этой картине.
Ты понимаешь, вот я объясню просто, людей набожных... Это те же самые, это мы. Мы есть.
Да.
Мы ничем не отличаемся. У нас плюс еще и вот церковь. То есть еще дополнительный клубок взаимоотношений семейных, дружеских, просто жизни.
Общество, государство.
Да, да, да. И дополнительный РПЦ. Эгрегор это называется. Mm-hmm. Дополнительный круг общения, дополнительный. Он прекрасный, потому что мы лучшие годы своей жизни прожили в окружении, вот и среди этого круга. И этот круг, к счастью, поглотил несколько других кругов.
Это нормально там, или нет?
Нормально. У нас, ну, у нас прихожане, ребят, театр Фоменко, ребята, их нельзя в каком-то мракобесии. Это милые дамы там, из департамента юстиции, простые люди, я не знаю, только что приедут, инвалиды. Какие, ну, вот это все за годы стало единой семьей. То есть это, ну, так не объяснишь. Так покажется, что Коза Ностра. Ну, есть элементик, но не все. При этом мы также знаем, что вот это маленькое общество, есть тысячи таких маленьких обществ, и есть надстройка над этим. И это общественный институт, в котором всегда будут, как в любом общественном институте, подонки, дураки. И это, но это наше внутреннее семейное дело. Мы уладим. К нам, ну, мы же зла не такого не это...
Не держим.
Не держим, да. Ругают за то, что мы храмы строим. Ну, вот как, если церковь брать, потому что каждый человек в церкви причисляет себя к церкви. А чего ругаться-то? Вот я был в Финляндии, в Лапландию ездил, меня детки услали, чтобы дома тусануть с друзьями.
Да далеко.
Они, видать, в Бутинге самую дальнюю точку искали. Мы еще с Оксанкой едем, а она говорит, какая же у нас благородная дочь Анфиса. Она всю первую зарплату отдала на оплату отеля в Лапландии. Я говорю, мать, ну ты в своем уме-то? Они услали нас по карте.
Специально,
вот, где палец потом застрял вот у этого. Дальше ехать уже не принимали дальше. Там реально у границы Норвегии. Вот, так я к чему? Подождите, просто давай.
Да.
Все прекрасно. Природа прекрасна, города прекрасны, люди хороши. Значит, но когда возвращаешься в Россию, да, у нас вот что-то кособокое, там дома свои, но мы такие вот, мы не сказать, что мы совсем уж оседлые, потому что мы оседлые в одной шестой, в границах одной шестой части земли, то есть полуоседлые. И равнодушненько, но везде торчат золотые маковки. И это глаз радует. И на сердце как-то так в Россию приехал, да.
Угу.
Россия такие скрепы, наши золотые скрепы.
Кстати, когда ты за границей, и когда ты видишь именно православную церковь, ты так
да,
успокаиваешься.
Вот, хошь, так, хошь,
да,
хошь,
да, да, так кивнёшь головой.
Мы ездили к сам... Ну, я могу потом рассказать, если время.
А позволит. Я хочу вас спросить, а вы лично будете смотреть фильм «Учителя»?
Посмотрю, да, посмотрю.
Но при этом вы знаете, что, вероятно, оскорбитесь как-то.
Да, оскорблюсь обязательно.
А зачем?
Посмотрю из соображений, чтобы мне волей-неволей мне придется о нем говорить. Будет глупо после того, как он выйдет, когда меня спросят, скажу, я против. А вы видели? А я не видел. Шариковщина. Просто из-за этого. Так бы не стал смотреть.
Фильм
А если понравится, представляете?
Ну, двойная трагедия, что ждёшь? Ну, бывает, как это бывает? Нет, в жизни бывает так, что в чужую жену влюбляешься. А это ничего, кроме трагедии.
Фильм Кирилла Серебренникова, о котором я говорю, называется «Ученик». Простите, я сказала «Учитель». Это уже, наверное, на фоне Алексея Учителя. Еще из новостных таких тем... Хотела вас спросить про ДНР. У вас есть паспорт Донецкой Народной Республики. Вы общаетесь с Александром Захарченко, главой ДНР. И Александр Захарченко, собственно, недавно предложил создать новое государство Малороссии, в котором, вот, я уже буду его цитировать, государство с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связи с Россией и присоединение к союзному государству России и Беларуси. В Луганской Народной Республике это пока эту инициативу не разделяют, насколько мы понимаем. А вы как не относитесь?
К Луганской не разделяют, потому что не знают точного отношения Кремля. Потому что оно тоже не сложилось, но Кремль волей-неволей вынужден варьировать, потому что он представляет огромную территорию и нас с вами в том числе. Он, наши интересы. Наши интересы.
Там сказали, что это личная инициатива Захарченко.
Да. Захарченко и же с ним, потому что его окружают, на самом деле, очень неглупые люди. Взять того же Захара Прилепина и... Ну, много порядочных людей вокруг него. Там то, что говорят и демонизируют, это чушь собачья. На самом деле Захарченко в обстоятельствах с контуженными бабками, с ребятами, когда, вы знаете, мы едем, подъезжаем к Донецку, 17-летние ребята, очень строгие такие, в кителях, у них комендантский час, Оксанка, как мать, восхитилась, что вот, говорит, наш-то пока болтает, смотри, вот какая...
Выправка.
Посмотрели документы. Понятно, что они завтра пойдут в институт. И понятно, что вот эта часть такая, как из Израиля в основе, вот когда, или когда фламандская, помните, легенда Атилия у Линдшпигеля, Алова и Наумова фильм? Не помню.
Нет,
вы
нет.
Что, прекрасный фильм. Лучше, я уверен, чем фильм «Учителя». Вот. Надо обязательно. Вивальди, это тогда в общество пришло понимание Вивальди. Вот в городской, еще тогда диковатое, 70-х годов, Алов и Наумов, как провозвестники, значит, высокой культуры. Там молодая, она вечно молодая, разумеется. Господи, там Леонов играет его друга, а супруга Алова... Белохвостикова. Тегеран 43, Белохвостикова играет его девушку. А самого Тилена Шпигеля играет эстонский актер. Он, к сожалению, не так давно умер.
Далеко ушли, вернемся в Донецк.
Вот к Донецку. Все это... И 100 лет одиночества это напоминает. Угу. Период, вот когда полковник Орлеан Буэндия стоял на площади. Вот так же, как полковник Орлеан Буэндия стоял на площади после телеграммы, значит, Макондо идет дождь, так же стоит Захарченко. Ему что-то надо с этим делать. Потому что Россия не телится, ну, большие интересы, можно понять, почему, значит, те безумные, блин, их даже обсуждать сейчас смешно, они вот, ну, все, что касается...
Вы имеете в виду Киев?
Киев, да, угу. Ну, блин, они издеваются над собственными людьми, там сюрреализм, понятно, все, ну, решили уже, да, что все, они самостоятельные, едут в Европу, ну,
Малороссия
пусть.
Нужна, Иван, или нет?
Нужна, потому что сейчас начнется хаос. И просто это заявка на большую банду, в большую вот это как не банду, а как сказать, на то сообразование, к которому можно примкнуть в начинающемся хаосе.
Ну а реально, а как оценивать эти шансы?
Они велики.
Велики прям?
Они велики, да.
Все против, вся Европа уже начала кричать. Вы что, какая Малороссия? Киев начал
они
кричать.
Они напрасно. В Европе не
кто
очень...
Кто поддержит?
Понимаете, вот сейчас Трампа-то хвалили-хвалили, но Обаму ругали-ругали. Но вот Обама-то не стал продавать летальное оружие, а Трамп начал. Сейчас это летальное оружие попадет вот на фронта ДНР, ЛНР. А это противотанковые ракеты, это такое уже, ну, серьезное оружие.
Как
это...
в Сирии, может быть?
Нет, как в Сирии не будет. Просто вынуждено будет некое движение навстречу со стороны ДНР, ЛНР. Там подготовлено это две Спарты. Там дети уже умеют с автоматами, ну, они ночуют уже с автоматами. Там это стало привычным. Для них это не шок. И они с удовольствием еще займут часть территории, если проявится какая-то агрессия. А на фоне вот этих пьянок, наркомании и хаоса, воровства в украинской армии обязательно будут эти прецеденты.
Для того, чтобы создать Малороссию, чтобы вообще... Сейчас очень сложно себе это представить, как Киев на это согласится. Должны быть, очевидно, какие-то жертвы. Я не имею в виду человеческие жертвы. Угу. Ну, то есть что-то... Какие жертвы мы можем предложить мы, ДНР, Киеву, например, для того, чтобы... Они согласились на создание Малороссии.
На какие предложения?
Да.
Угу. Что мне, в плане юриспруденции или в такое что-нибудь
брутальное?
Да вообще,
в принципе, что, вот что мы можем предложить? Что мы могут предложить ДНР и ЛНР?
Я думаю, что если пойдет этот процесс, он будет столь стихиен, что сейчас прогнозировать не имеет смысла. Потому что вот я объездил 300 городов российских, называлось «Духовные беседы». Ну, на самом деле, разговор просто. Ответ на вопросы. Я думал, о телевидении будут спрашивать. Нифига, ни кино не интересно. У всех интернет, не надо это все. За жизнь. Прощать, не прощать. Возвращаться, не возвращаться. Креститься, не креститься. Вот такие. И очень за литературу.
Уходить от жены или нет?
Я вам хочу сказать. Вот эти «а да», вот в том числе... Вот очень адекватный, у нас очень хороший народ, очень адекватный. Видимо, стресс делает свое дело, потому что очень они в своем уме. И они на 99% жестко поддерживают все, что связано с Новороссией. То есть для них это принципиальный вопрос, который в их жизнь добавил смысл, часто отсутствующий в провинциальных городах, лишённых градообразующих предприятий.
Смотрите, в 2011 году вы попытались баллотироваться в президенты, у нас в 2018 году опять выборы главы государства. Вы говорите, что Кремль пока не прислушивается, при этом сами считаете, что нужно создать Малороссию. Может, опять время идти в президенты, Иван?
Ну, сейчас смысла нет административно, наверное, это потому что, ну, не знаю, не знаю. Если скажут, вот придет дядечка,
А зачем вам дядечка? Значит,
дядечка,
вы же самостоятельный,
у меня
так.
С 5 чемоданами денег, чтобы пришел, значит, сказал, вот тебе на бумажке, вот на оплату штаба, вот на это, и будешь бороться с Путиным первые 2 тура, а потом застесняешься. Вообще не вопрос.
А если чемоданчик из Госдепа принесут?
Из Госдепа, тогда я буду за ними какое-то время бежать с помповым ружьем Фабарм. А ну, еще с собой прихвачу, мне я про секиру говорил, с кельтскими рунами.
А давайте уже об оружии уже поговорим после новостей 13:30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Тогда мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева
у нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас актер, режиссер, сценарист, да, писатель, священник, временно отстраненный от служения, но по собственному желанию, Иван Охлобыстин. Мы заканчивали первую получасовку разговором о президентстве. Вы сказали, что...
готовы за чемодан денег, 2 тура, а потом, проиграть.
Прошу вас, Владимир Владимирович, человек, вы здоровый, я вижу. Мне все понравилось, как вы съездили туда-сюда и поплавали. Я тоже спортивный, я ЗОЖ. Вот мы вас поддержим. Идите.
И свои голоса
нет, вы если, отдадите. Нет, если серьезно, на самом деле...
идите в президенты или идите, я вас потесню.
Нет, зачем теснить здорового человека? Это же большое беспокойство. Это значит лишиться личной жизни. На это можно было бы пойти. И, наверное, я бы пошел на это. Я бы был довольно жестким чуваком, потому что начал бы я с отмены 13-й статьи, которая не позволяет создать единую идею. Ну, бред. Это повод. Часа не хватит, короче. И 15-й. Приоритет международного права над нашим. Бред сумасшедшего. В других конституциях европейских этого нет. То есть это какая-то кабала, внесенная на уровне, когда там 93-й последняя редакция была, 91-й последняя редакция была конституция.
Нет, её конституцию надо меняли же вот, когда про срок президентства, да, немножечко.
А там 6 лет. Вот. Ага, кстати сказать, вот как сходится. Я вот буквально там за несколько месяцев, я даже статью и в Rush Today, я туда пишу периодически, написал, что спасибо, да, спасибо Государственной Думе, кто-то там меня слушает, либо на Твиттер подписаны. Чего не предложи, все принимают. 6 лет приняли. Значит, доктрину я прочитал в Лужниках, и Владимир Владимирович приехал. Ну, как опробирую площадку. И вот последние какие там законодательные
инициативы. Так обратитесь по поводу Малороссии, простите, что перебил.
100 раз обращался.
И? То есть, ну, вот услышь странно.
Это надо методом, как вода камень точит. Это надо бубу-бубу. Почему я про людей это рассказывал? Люди поддерживают это, потому что они понимают, что там страдают простые люди. Ничего не сделаешь. Уже дипломатическое кокетство не помогает, нам в рожу плюют. Уже американцы, они там запутались в своих этих бумажках, кто главнее кого, почему президент. Ну, чушь какая-то начинается. Уже мы-то устали разбираться. Соседние государства... А Украину не берем, опять же, да, потому что, ну, это исследовать пока нельзя. Вот. Там Европа в ужасе от этих мигрантов, но продолжает кокетничать. Хотя реально там я знаю, что происходит во Франции, в Лионе, предположим, у меня друг живет. Вот. Я знаю, что в Штутгарде не уговаривают, в Германии что происходит. Там очень неприятности большие с мигрантами. Очень напряглось население, как электричество. Самая их такая часть. Пока демократы, ну, такая либеральная составляющая, еще удерживает вот эту волну. Пока удерживает. Но это все до времени.
Но вы известный монархист ведь.
Да.
Ваши взгляды могут измениться? И если могут... то что должно произойти?
Не могут.
То есть как-то Россия может вырасти для того, чтобы перестать быть монархией, или не может?
У Германа Садулаева прекрасная статья, что Россия переросла монархию. Это правда. На самом деле, вот тот стиль управления, который монархия, я имею в виду, ну, не совсем то, что сейчас может справиться с современностью, с современной жизнью. А я, когда говорю слово «монархист», я вкладываю в нее смысл личностного фактора. В масштабах нашей страны, в многообразии сохраненных культур, нам удалось это лучше американцев, потому что каждая культура у нас все равно своя, имеет свою индивидуальность. Вот, и при этом все вместе. Все расстояния пространств, все данности. Нельзя рассчитывать на строгую формальную директиву. нужен фактор личностный, чтобы вот быстро решить это. Это как кит плывет, и волей-неволей он хвостом что-то задевает. И вот с нашей страной такая же. Но если китом будет управлять сообщество, то кит будет гораздо беспокойнее плыть. То есть нужен всегда личностный фактор. Россия — это большой организм. 1000 лет назад еще об этом было все сказано. Это идея Третьего Рима, симфонии государства и власти. В этом нет ничего рабского, холопского. Есть просто правильное понимание и отношение, как относиться как к власти. Власть должна защищать наши интересы и служить нам. То есть это, в принципе, те, кто служит нам, а не наоборот.
Нам надо немножко послужить слушателям, которые нам пишут еще с первой получасовки. +7 925 888 88 948 до номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК граф Кошкин. Просит спросить про отношение к сегодняшней церкви вашей.
И ее упавшему авторитету.
Ну, вспоминать часы патриарха. Вы знаете как? Ну, я очень люблю прошлого патриарха. То есть я к нему отношусь как к святому. И мы в Елоховске ездим туда цветы положить. То есть мы продолжаем в общении находиться с ним. И я с пониманием отношусь к Кириллу. Потому что я с ним общался, когда работал в Пите. У меня было личное общение. Он прекрасный администратор, он набожный человек. Он верующий человек. Наверное, у него есть какие-то такие жесткие нотки. Наверное, да, у него, скорее всего, есть золотые часы, но это бред требовать, чтобы он ходил с электронными Casio, с 13 мелодиями Монтана за 5 рублей. Ну, это чушь какая-то.
А вообще без?
Без часов. Ну, ему надо знать. Вы знаете, генерал не должен думать о попе, он должен думать о том, как сохранить в живых взвод солдат. Тут очень тонкий, это огромный общественный институт. На данный момент один из самых устойчивых общественных институтов в государстве. Их много, разные сообщества, и вот это самое большое сообщество. Какое еще? Больше другого нет.
Иван, вам, как вы еще, как, когда вы временно не отказались от служения, подарили бы, не знаю, Майбах, вы бы что с ним сделали?
Ездил бы, прекрасная машина.
Вы бы не стали его продавать и куда-то там пожертвования направлять? Ничего такого не стали бы делать?
Не знаю. Ну, во-первых, это только кажется, что можно продать и отдать на
благотворительность. Ну, детскому дому отдать,
для
например.
Того, чтобы быстро продать Майбах, надо там двойную цену вниз опустить, потому что это безумие. Майбах, если ты не владелец нефтяной компании или там
быстро
не вице-премьер,
не
продашь, да?
Да,
содержать это просто, ну, случайность может быть. Помимо того, что еще там водитель же нужен, там так не поездишь. То есть это дополнительный штат набирать. Потом, когда его продавать, это долгое время. Пока это долгое время, значит, продашь полцены.
В общем,
потом,
проще взять,
блин,
и катайся.
Катайся, да, катай тех же детей. Вот катай их на елку.
Слушайте, вы говорили немножко об оружии. Мы знаем, что у вас есть, да, мини-коллекция оружия.
Ну, это сложно назвать, это просто...
Сколько, 3 штучки?
5. Я сколько давали, я столько взял. Надо мне сейчас переоформлять все, да. Нет, вот сейчас пришел срок, когда нужно
лицензию.
С бумагами, да, решать, чуть-чуть изменяется. Перешли под Росгвардию учетное отдело и переформировываются бумаги, целое беспокойство, надо заняться.
Еще вы состоите в Союзе охотников и рыболов России?
Волей-неволей, потому что у меня оружие. Но вообще животных я не хочу стрелять, да, если есть.
А подводной охотой занимались? Щуку ловили?
Ой, щуку нет, но когда-то у меня был смешной опыт, и мне не понравилось.
Вы вообще, кстати говоря, за разрешение оружия в России или нет?
За разрешение, конечно, каждый должен себя защитить. Если хулиган будет понимать, что, значит, в ответ на его хулиганство может быть жесткий ответ, ну, такое... единственное, что надо обучать людей.
Иван, а как же подставить правую и левую щеки? Вот это
я все? Выходил, когда на татами, по себя по правой щеке, значит, по левой щеке хлопу так, и вопрос снят. Понимаете, когда заходит вот ваша семья в опасности, и ничто, или там, я не знаю, Евсюков целится в голову ребенка, у тебя есть один вариант, ты добежать не успеешь. Выхватить и выстрелить, и дай бог, чтобы попал в башку ему. Вот, ну, чтобы спасти ребенка.
А бог, который за этим должен следить, это может быть судьба
бог
ему?
Бог ничего не должен. Бог нам подарил жизнь и дал то, о чем мы просили, волю. Он нас понял. Мы очень бы хотели быть свободными. Всякое ограничение нас томит. Мы его не понимаем, что это удовольствие можно поступить как-то с постами. Та же самая тема. Но, тем не менее, Бог так нас любит, что он позволяет нам даже делать вещи против его установления, ну, полная воля. И это в границах нашего разумения общения с оружием. Я за.
Мы знаем, что вы в детстве, да, тоже носили нож всегда в кармане.
Я всегда
это
ношу.
Папа, да, вас так
папа,
научил?
Да.
До сих
папа
пор носите?
Ну, сейчас-то я не взял, потому что на радио на просто роликах. Там звенеть будет. Не, а я на роликах... Ну, нож для чего я беру? Не для злодеяния, а для того, что всякое
может...
Яблоко почистить, отрезать, если машина где-то перевернулась, ремень безопасности срезать, человека вытащить. У меня была, кстати, такая ситуация. Вот. Я не знаю, отстругать прутик. Вообще, у меня же мальчишки еще, помимо, в семье.
Четверо.
У меня четыре девочки, да, два пацана. Ну и мальчики должны, архетипный отец, ну, только архетип отца, папа, мужчина сможет, снова мускул, ножик, все как надо.
Кстати, насчет мускул, не всегда же так было. Иван Охлобыстин не всегда был вот таким качком, как он вот сейчас сидит.
Почему вы качок стали, кстати?
Я отожрался, слушайте, у меня нет выхода.
Это не для роли, не для какой-то? Это так просто случайность?
Хлыщом я быть не могу, вот надо и худень, как раньше был, но у меня люди в семье доротные, крепкие. Есть два варианта. Я могу как сахарная головка мягеньким быть. А, вот, мягеньким. Ну, а второй вариант, ну вот так, ну вот ничего не поделаешь. Что и потом, ну, жизнь заставляет. Девчонки им говорят, а папа, говорит, надо заняться, надо что-то сделать с брюхом. У нас скоро
заставляют пресс
друзья качать. Придут, нам неудобно тебя показывать, не похож ты на человека-росомаху, фу.
Я смотрю, дети вообще так осовременивают все. Насчет еще в современности у нас тут, сейчас найду, простите, ваш пост ушел. Лариса спрашивает, как вы думаете, стоит ли реагировать в сети на выпады хейтеров и троллей, или лучше промолчать?
Я думаю, молчать. Они требуют внимания, в этом же и фишка. Это как с фильмом «Учителя». Изначально он заложил туда пиар-компанию. Очень хороший, теперь обязательно все посмотрят. По разным причинам. По одну из них я приводил. Просто сделать на этом кассу. Нехорошо. Ну,
не а вы сами тоже молчите или что-то отвечаете?
Если хамят... В Твиттере я перестал общаться вообще, потому что, ну, короткие сообщения почему-то все под себя вот эта вся грязь взяла. То есть обязательно нужно проматывать много-много. И украинская сторона представлена, я хохлосрач, даже уже у Пелевина это в книге есть. Жесть вообще. И мне не хочется ругаться. А в ВК я имею возможность все-таки как-то модерировать частью, потому что я подписан на сообщество, которое мне нравится, и мне очень адекватно. В Инстаграме то же самое. В Инстаграме просто все знают, что я люблю фотографию. И что использую как фотоальбом семейный, и вот как где выпендриться. Красивый закат, там, я не знаю, видео первые ландыши. Вот, ну, от самого брутального до самого кисейного. Ми-ми-ми, да.
Почему в вашем Инстаграме я не заметила фотографии ваших, насколько я понимаю, близких друзей? А близкими друзьями я называю Михаила Ефремова, который сам называет себя вашим близким другом. Угу. Гарик Сукачев, который тоже называет. И Дмитрий Харатьян, кажется, да? Вот у вас какая-то такая четвёрка.
Ну, домашний альбом не подразумевает, что тебе это как будешь рассказывать. Мало ли, что, я не знаю.
Не значит ли это, что на самом деле вы не так с ними близко дружите, нет?
Ну, как мы с ними близко дружим? Мы близко дружим в границах, что вот как близко дружат. Но они не живут у меня дома. То есть это было бы странно. Они могут остаться после вечера у меня дома. Но так, чтобы жить, нет.
Вы выпиваете?
Иногда, да.
А что вы выпиваете?
Я неожиданно пришел к тому, что мне нравится порто. Пришел к тому, с чего начал. Когда-то. И вот порто нравится, что его подтягивать можно.
Старый добрый.
А старый добрый порто, а?
А вино?
Не люблю. Не люблю. Крепкие напитки тоже как-то... Ну, бывают по ситуации тоже, но вспомнить такую ситуацию на данный момент я не могу.
Да? А вы можете себе позволить сейчас, ну, так, хорошенечко упиться?
До какой степени?
Я не знаю, ты ничего не помнишь на следующее утро.
Если, нет, это не хорошенечко. Хуже, если помнишь. Это как, чтобы ловили, да, и усыпляли же электрошоком. Ну, пока не могу себе позволить, потому что все-таки...
Ну, хотелось бы.
Хаос иногда зовет, да, хаос. Иногда думаешь, блин, мне нужно сделать этим оплатить, туда сходить, это сделать, от этого отказаться, потому что не могу это сказать, да, хочу сказать, нет, надо сказать, да. И ты, ой, мама родная.
Сейчас вас какие вопросы раздирают?
Ну, сейчас меня... Ну, как раздирают? Хозяйственные в основном. Мне нужно дом выкупить, мне нужно переоформить. Вот я долгое время отсутствовал на съемках всякую бумажно-документальную. У меня скучные заботы сейчас.
А вы не снимаете сейчас? Прямо в данный момент?
Ну, пока я не хочу сниматься.
Почему?
Ну, мне кажется, опять же, из уважения к тем людям, которые ко мне хорошо относились, и Я говорю так, что во всякой ерунде мне пацаны меня не поймут. 50 лет уже, 51 год. Ну,
а в чем хотите?
Вот сейчас снялся я в фильме про отца мальчик ДЦПшник. Значит, до этого я снялся в фильме «Беглец». Ну, я так считаю, если все хорошо пойдет, может быть, это финальный мейстант моей работы. Я надеюсь.
Подождите, все больше мы не увидим после этого Ивана Охлобыстина в кино?
Не знаю, но я очень хочу, чтобы у меня так получилось.
Вы хотите уйти в служение?
А сначала я хочу, значит, чтобы меня забыли, я попишу какое-то время, несколько лет, а потом, да, конечно, служение. Это самая сладкая такая составляющая жизненная.
Вы уверены, что вы со своим, ну, извините, может, я неправильно вас воспринимаю, но со своим темпераментом,
с этим вот раздиранием,
да, как раздиранием, там, что вы хаоса. Действительно сможете уйти только в служение и не заниматься параллельно. Вот,
а мне больше всего писать нравится. Я больше сценарист всегда был, а сейчас я вот одну книгу выпустил, «Песня созвездия гонщика». До этого вышла сказка «14-й принцип». До этого такие публицистические альманахи, «Темный альбом», значит, «Отчаты», а до этого, после этого в сентябре будет «Магнификус 2», в октябре «Магнификус 3». Это такие тоже сказочки.
Когда все успокоится, вы успокоитесь, где бы вам хотелось жить?
Я везде себя комфортно чувствую. Ну, вообще, мне нравится такая больше деревенская история.
Ну, деревенская в Подмосковье или деревенская где-нибудь, не знаю,
в Лапландии?
Нет, с границы не хотел бы. Нет, я на это удавка. Это по разным причинам.
Ну, где-нибудь на юге России или в Сибири, может, в деревне?
Нет, где-то в окружении. Вот я же Рязано-Окский, в принципе, поэтому для меня комфортно будет, скорее всего, вот, в родных местах.
Слушайте, ваше же детство, больше всего вас бабушки воспитывали.
Бабушка и прабабушка, да. Я вообще...
Каким было ваше детство?
Прекрасным. Это была сказка. Маленькая, пухленькая, вечно улыбающаяся бабушка Мария. И строгая такая, с прямой спиной Софья Филипповна. Она была такая столбовая дворянка и пронесла это через всю жизнь.
Вы отца помните?
Да, хорошо помню.
Вы общались вы с отцом после того, как родители разошлись?
Да, но так набегами. Он меня забирал на воскресенье какое-то время, потом на лето меня отдавали, а он гулял тогда с Черкасовым. Они ездили по пансионатам девок снимать, и меня в нагрузку давали.
Так, на всякий случай, просто если вдруг кто не знает, отец Ивана Охлобыстина женился на маме Ивана Охлобыстина, когда отцу было 62, а маме было 19. Чем? Он ее взял.
Вот 19, числом 19. Он 19 раз выходил с силой на турнике. Он хрустел просто. Он внешне, физически...
Мощный был.
Да, человек росомаха, нервно курит вообще. Во-первых, он был герой из героев. Во-вторых, он был блестящий. Вот насколько можно представление об аристократе. Прям вот я вспоминаю сейчас какую-то надо аналогию провести с «Война и мир». Ну, бог с ним. Помимо того, что он физически прекрасно выглядел, он был подкован, он дружил с Сальвадором Дали.
Дали дружил?
Да, у него целая история. То есть...
И он как вам это вообще пересеклись-то?
Он делал операцию Гали.
Угу.
Он же военный хирург, а после того, как война закончилась, он стал возглавлять всякие реабилитационные центры. Он работал почти до конца. Он был всегда роскошен в плане вот подачи. Харизматик с нулями. Он первый раз женился, приехал в Одессу, был временный комендант, там, я не знаю, до приезда Жукова. Привез с собой немецкую машину, лакированную, и с музыкой, с патефоном ездил. Потом женился на чернявой красавице Анастасии Зорич, главный редактор комсомольского какой-то того журнала.
Правда какой-нибудь.
Не правда, журнал какой-то очень прогрессивный потом.
Это он вам все рассказывал, на ком он был женат? Дети?
Мои братья и сестры, да, у нас такая, у нас «Игра престолов» там. Вот. А под конец жизни он, как и... Знаете, как, когда умер издатель «Ле Газет», ну, французского первого издания, куда писал Ришелье под псевдонимом, он умер в дикой нищете. И о нем кто-то из великих написал, не помню, не Бальзак, но кто-то вот такого уровня, что... И он умер нищим, как и подобает умирать всем гением. Вот.
Вы тоже хотели бы когда-нибудь нищим?
Ну, я хотел бы как отец тоже. Он в какой-то момент... У него не получилось с семьей. Это трагедия, но его мотало. Он в Испанская война, потом Вторая мировая война, потом Корея, и после этого... Ну, не получилось. Ему бы это простительно, как никому не простительно, поскольку он был герой-герой, прям перегерой, он гигантское количество спас жизни. У нас дома есть у брата фотография. Вот поле боя. Бегут немцы со штыками наперевес. Бегут наши со штыками наперевес. Посередине поля стоит полусброшенная палатка. Грязь. Это, на первом плане один без сапога, один, значит, в сапоге убитые медсестры ноги. Операционный стол, передвижной госпиталь. На столе лежит пациент. Да, папа в снятой маске, мимо, рядом резня идет, а он оперирует чувака какого-то. То есть он вот так жил. Но, к сожалению, с семьей не получилось.
Ну, вы смотрите, у вас-то получилось с семьей. Вы все время так тепло и трепетно говорите про Оксану. Вот, посмотрел на нее в ресторане, понял, что женюсь на этой женщине. В первый раз увидели. У меня будет 7 детей. Сказали, вы стиральная машинка, склонность к гипертонии. Смотрите, стиральная машинка наверняка у вас есть, склонность к гипертонии.
Должна быть, рано или поздно, да, меня застигнет.
Ну, смотрите, 7 детей, сейчас 6. Вот,
ну, мы люди молодые, пьющие, так что.
Что вы думаете о 7 ребенке?
Я очень хочу, я скучаю. Когда меня провозят коляску, вот, кстати, то, что пахнет смесью молока и писек, это кутятиной.
Так, милый запах. Вы вставали сами? Лично ночью,
конечно,
там
меня
качать,
заставляли.
Вот это все.
Конечно, конечно. Там есть периоды в жизни такой семьи настоящей, большой, где все должны работать, иначе ты погибнешь просто.
При этом вы однажды тоже в одном из интервью сказали, что когда вас оставили какой-то из первый, там, второй раз с детьми наедине, вы хотели взять дробовик.
Да, у меня побыли мысли, да. Но потом я сориентировался. Не, когда меня оставляют, не просто, это тенденция, когда меня оставляют в определенный момент,
хочется.
Я тяготиться начинаю и восхищаться.
Через
Оксанкой, да.
Сколько минут вы начинаете тяготиться?
Нет, я крепкий, через несколько часов я держусь вообще, я вяжу и качок, и психологически очень, я тренинги всякие могу проводить среди них.
Вы говорили, говоря о папе, сказали, что он скончался в нищете. А что такого важного?
Не в нищете, а он в аскезе.
Что за жизнь свою вы такого материально сильно значимого нажили? Что-то есть такое? Вот не знаю.
Да там... среднестатистически. Мы с Оксанкой
квартирка.
Как были тушинские панки, так и остались. Хорошо. Мой папа также говорил, что он говорит, хороша та квартира, из которой можно выйти, не оглядываясь.
Какой самый большой гонорар вам платили за ленту, за сценарий, я не знаю, за съемки, за что-нибудь?
20 миллионов.
Давно было?
Давно.
Или это было, были те же... Это не интерны?
На интернах, да.
Вы куда потратили деньги, если не секрет?
Я, значит, раздал долги. Любим, а остальным сказал, что подождут.
Я к тому...
Это анекдот, на самом деле. Нет, ну, действительно, я много долгов раздал по мелочевке. У нас же огромная компания, кому-то всегда надо.
Это к тому, что вы до сих пор не купили себе дом. Это я поэтому спрашиваю.
Ну да.
То есть вы раздавали, давали в долг, но дом себе не покупали.
Да, но если сейчас у меня возникнет эта проблема какая-то финансовая, все равно мне тяжело будет искать эту сумму. Я там кредитоваться буду частью в банке, но если что-то не получится, тогда придется к друзьям обращаться. Я уверен, что мы все соберем. То есть у меня в этом отношении, потому что у нас, как знаете, как на 50-летие все должны прийти и выступить, и это бесплатно должно быть. И также в нашей компании принято, что мы помогаем друг другу.
Сколько старшей дочке лет?
22.
Вот, и она первую внуков? Зарплату свою потратила на...
И вторую, третью,
на вас.
И
отправили.
Гуляли они 3 дня, пока мы на севере, значит, комаров кормили. Гуляли, они вообще не стеснялись в Инстаграме, фотки выкладывали. Ну что, пусть погуляют.
А внуков хотите или не хотите пока быть с дедушкой и думать, что вы уже...
Дедушка.
Не тот.
Пофигу, все равно, тот, не тот. Внуки, это клево, это репродукция, это главное. Я говорю, девчонки, не думайте, вот не берите ватерполистов. Красивые, высокие. Детки у нас будут высокие, здоровые. Проверим медицинские карты, чтобы дураков и диабетиков не было. И ватерполистов. А то, что умные, а нафига вам умные? Вы сами умные. Главное, чтобы вас любили. Вот.
А почему ватерполисты? Может,
они,
футболисты?
Они лошади по 3
метра. А баскетболисты?
Тоже хороши, тоже хорошо, неплохо.
Но
да.
Лучше ватерполисты.
Вообще спортсмены хорошо.
Иван, у нас рубрика осталась только 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов. Одинаковые вопросы всем гостям всегда. Что вы скрыли когда-то от мамы? Первый вопрос.
Что я скрыл когда-то от мамы? Угу. Я пролил средства для смытия лака на любовно купленный этот, как его, сервант. Я сделал ей больно, потому что мы жили в однокомнате в коммуналке, и довольно небогато для нее это была такая прям покупка.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Да ни с какой. Вы что, с ума сошли? Это то же самое, только вид сбоку. Какая разница?
Какая блондинка?
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни? Не знаю, кстати. Меня спросили как-то. Хочешь, если была возможность изменить что-то, да, свой, спаси Господь, тогда бы мы с вами не разговаривали.
А у кого бы вы попросили прощения?
У кого бы я попросил прощения? Наверное, есть такие люди. Просто сейчас нужно списком давать, а так, чтобы это было интересно и ярко сразу, но это не очень прилично.
Сколько в списке-то людей?
Много должно быть. Много. Надо вспоминать с детства. Разные ситуации. Бывали, что мимоходом, а человек — это образ Божий, поэтому надо очень деликатно к этому относиться. Надо беречь людей.
Последний, боюсь, что в вашем случае может быть же какой-то сложный очень вопрос. Кто ваш лучший друг?
Кто? Оксанка, конечно.
Видишь, легко отвечать на вопрос, когда лучший друг жена.
Вадим Демчок, когда был у нас в гостях, отзывался вас очень тепло и несколько раз признался в любви в эфире вам и называл вас исключительно Ванечкой. Вас много кто называет Ванечкой?
Мама называет Ванечкой меня, значит, Троицкий меня Ванечкой называет. Есть, а чего нет?
Спасибо большое, что нашли время.
Иван Охлобыстин.
Девчоночки, спасибо. Хороших женихов, если нет, апгрейды, если есть.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.